Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 16 апреля. Идет последняя неделя Великого Поста, Страстная неделя. Сегодня в четверг, который называют Великим Четвергом, Страстным или Чистым, патриарх уже совершил литургию в храме Христа Спасителя и чин омовения ног по примеру Христа, омывшего ноги ученикам за Тайной Вечерей. Завтра Страстная Пятница. В христианстве это время скорби и траура. По Библии, в пятницу, следующую за Тайной Вечерей, Иисус Христос был осужден и распят на кресте. В этот день верующие вспоминают о страданиях Спасителя. Вот об этом мы сегодня и будем размышлять. Друзья, вместе с нами клирик Троицкого храма в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте.
Друзья, сегодня вместе с нами кандидат медицинских наук, судмедэксперт Эдуард Викторович Туманов. Добрый день, Эдуард Викторович.
Добрый день.
Отец Сергей, ну, наверное, может быть, вот вы подтвердите то, что страдания Христовы – это вот особенная тема в христианстве. И это вот то, благодаря чему мы получили спасение. Но, может быть, конечно, об этом мы серьезно поговорим после того, как вот послушаем материалы Эдуарда Викторовича. Но, может быть, вот пару слов. Что вы для вступления пожелаете?
Парой слов непросто.
Не парой слов, да. Вот.
На самом деле мы очень часто говорим, что Спаситель нас искупил, что Спаситель нас освободил, да, собственно говоря, и называем мы его Спасителем, потому что он нас спас. От чего он нас спас? Он нас спас от власти смерти. И спасал он нас не каким-то таким способом издалека, а непосредственно пойдя сам в смерть. И в смерть он сходил через жуткие страдания, которые сегодня церковь как раз и вспоминает. Наступает Страстная Пятница, и чин 12 страстных Евангелий подробно описывает, как был он предан, как он был мучен, как он был распят и умер. Это действительно особенная тема. Это действительно очень важная тема, и без нее невозможно даже понять глубину любви Божией к нам, к человеку.
Итак, о страданиях. Отец Сергий, вы, пожалуйста, извините, что я поторопила, потому что время быстро проходит, и хочется, чтобы вот прозвучал материал, которым сегодня вот нам обещал Эдуард Викторович поделиться. Эдуард Викторович, это ваше научное исследование, которое называется «Смерть при распятии. Взгляд судебно-медицинского эксперта».
Вы передаете слово мне?
Да. Какая-то предыстория была вот этой работы?
Действительно, история, рассказанная в Евангелиях о страданиях, распятии и смерти Иисуса Христа, она уже 2000 лет, как вызывает очень бурные дискуссии среди людей, и многие исследователи посвятили значительную часть своей жизни, сил на ответ на вопрос, была ли действительно смерть, и если смерть действительно наступила при распятии, то что же могло вызвать эту смерть? Вот чтобы понять, что же происходило на самом деле вот в те дни, которые мы сейчас чтим, мы должны сперва обратиться к предыстории этого вида казни, чтобы понять, что происходило в целом с распятым. Распятие, считается, придумали в Древнем Вавилоне, потому что по верованиям вавилонян нельзя было священную землю осквернять телами казненных преступников. Поэтому их подвешивали на каких-то деревьях, столбах и тому подобное. Вид этот смертной казни распространился, скажем так, на европейской части, там, сперва греков, потом у римлян, после походов Александра Македонского. Надо помнить, что когда происходило распятие, оно происходило на территории современного Израиля, но все территории тогда входили в состав Римской империи. Процедура распятия, согласно римскому законодательству, применялась только к рабам, не гражданам Рима, к дезертирам и за особо тяжкие государственные преступления. То есть гражданам Рима процедура распятия фактически никогда не применялась. От чего наступала смерть при распятии? Когда тело человека фиксировали в вертикальном положении, фиксировав за руки, то происходит перерастяжение грудной клетки в вертикальном направлении. Происходит перерастяжение межреберных мышц, которые отвечают за дыхание. И довольно быстро наступает усталость диафрагмы. Чтобы продолжать дышать, человек вынужден включать дополнительную дыхательную мускулатуру, а именно мышцу верхнего плечевого пояса. Но, однако, они тоже достаточно быстро устают. И в конечном итоге человек просто уже теряет способность к дыханию и умирает на вдохе. Смерть наступает довольно быстро, через 3-4 часа. Ну, конечно, все зависит еще от индивидуальных особенностей организма. Некоторые особо крепкие физические люди могли провисеть несколько дольше, но все было вот в этом временном диапазоне. Римлян такое не устраивало. Они считали, что казнь должна носить устрашающее, воспитательное значение. И поэтому они модифицировали эту казнь таким образом, что ноги казненного сгибались в коленных суставах, руки сгибались в локтевых суставах. И таким образом человек мог периодически выпрямлять ноги, будучи фиксированным крестом, и, соответственно, делать вдох. Более того, вот нижняя перекладинка, коса поперечная, которая есть на нашем православном кресте, она делалась специально, чтобы человек мог перебирать стопами по этой перекладинке, забираться наверх, распрямлять ноги, делать выдох. Но чтобы он долго на ней не задерживался, ее либо затесывали наостро, либо смазывали растительным маслом, и человек постоянно с нее скатывался. Но вот если применялись такие приспособления, как перекладина, полусогнутые ноги и прочее, то человек уже мог провисеть на кресте живым до 3 суток. Ну, в среднем умирали на 2-е сутки казненные. Чтобы человек не умирал от жажды во время распятия, то внизу стоял всегда солдат, легионер, который с одной стороны охранял крест от того, чтобы тело приговоренного не сняли раньше времени с креста, и давал ему попить. То есть брали губку, смачивали в воде с уксусом. Вода с уксусом – это традиционный напиток римских легионеров, который они брали с собой во все походы.
Написано уксус, да.
Да, ну, написано уксус, но на самом деле подкисленная вода уксусом. То есть это их традиционный напиток, и смачивали губку, насаживали на копье, поднимали наверх, и таким образом осужденный, обсасывая эту губку, мог утолить жажду. Но в случае с Иисусом Христом в эту воду, смешанную с уксусом, добавили еще желчь, что настолько сильно изменяло ее вкусовые качества, что нету что пить, ее даже нюхать фактически было невозможно. Это, ну, как элемент издевки, что очень сильный. И вот что смущало многих исследователей в истории, которые изложены в Евангелии. известно, что смерть наступила уже спустя 3 часа после начала распятия. То есть быстрый темп наступления смерти, который не характерен для удушья, которое развивается при стандартной процедуре распятия. Второе. Иисус Христос до конца, до последних секунд своей жизни членораздельно разговаривал. У него была осмысленная речь, что не характерно для целого ряда состояний, которые могут возникнуть на кресте и сопровождаются помутнением сознания. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда развивается вот это удушье, так называемая позиционная асфиксия, развивающаяся при стандартном распятии, то человек говорить уже не может, потому что мы говорить можем только на выдохе. А при позиционной асфиксии в случае распятия удлинение резко превалирует вдох над выдохом, и, соответственно, человек уже ничего членораздельно говорить не может. Чтобы... И вот интересный момент, который указан в Евангелии, что иудеи, убоявшись того, что завтра день субботний, прошли просить Понтия Пилата разрешить перебить голенницу ждем. Зачем они это делают? Когда они с утра кричали «распни его, распни его», они настолько хотели казни, настолько ее жаждали, что не подумали о том, что смерть при распятии то наступит не в пятницу, а в субботу, либо, может, даже в воскресенье. Все зависит от физической подготовки человека изначально. Да? А в субботу должна была начаться ветхозаветная Пасха. А по ветхозаветному закону Пасху категорически нельзя свернять смертью, кого бы то ни было, человека либо животного. Получалось, что те, кто требовал с утра распни его, распни его, они шли на нарушение закона. И вот такое нарушение закона, оно могло привести к очень серьезным потрясениям в Иудее, потому что люди, которые поставлены охранять закон, сами же его, получается, в пятницу и нарушили. Поэтому они пошли к Понтию Пилату просить разрешения перебить голени осужденных. Тут многим вот этот момент непонятен, но это был такой своеобразный акт милосердия в духе того времени, конечно. Жестокое время и очень жестокое милосердие. Осужденным перебивались голени. Человек терял точку фиксации на ногах. Тело отвисало, и, соответственно, смерть наступала уже через час-полтора после перебития голени. Если не раньше, допустим, вследствие тканевой эмболии, которая могла вполне развиться при переломе длинных трубчатых костей. Таким образом, перебив голени осужденным, они делали, что их смерть наступала бы в пятницу, и, соответственно, не произошло бы осквернение ветхозаветной Пасхи.
Эдуард Викторович, ну вот слушатели здесь пишут, интересуются, все-таки была перекладинка?
Перекладинка, конечно, была. Перекладина была в любом случае, да. Причем это следует самого текста. Во-первых, были руки, стороны, да, разверзнуты. То есть была горизонтальная перекладина, однозначно была вертикальная перекладина. Вопросы идут только по одному, обсуждалось ранее. Т-образный был крест или... То есть трехконечный, либо четырехконечный. Но исходя из текста, опять же, Евангелия, что была прибита сверху табличка с надписью, уничижающей креста, то если бы крест был трехконечный, то просто некуда было бы прибить эту надпись. Получается, что крест как минимум четырехконечный, а вот эта нижняя перекладина – это традиционная перекладина для ног, которую римляне... очень часто использовали в процедуре распятия. Мы уже обсуждали, зачем она нужна была. Так вот, перебив голени осужденным разбойникам, они пошли перебивать голени Иисусу Христу и удивились, что он мертв. Вот тут понятие «удивились, что он мертв», оно вполне нам становится объяснимым. Так? Потому что по всех их предположениям, но раньше субботы, смерть не должна была наступить. Потому что казнили то изначально абсолютно физически здорового, не страдавшего никакими до этого заболеваниями 33-летнего мужчины. Надо было проверить, действительно наступила биологическая смерть, либо человек просто потерял сознание и находится в оглушенном состоянии. Вообще, по-хорошему, крест, на котором был распят, охранял римский центурион, сотник, так? Ну, говоря современной терминологией, командир роты легионеров, так? Соответствует по должности как раз название. Должен был бы взять лестницу, приставить к кресту, подняться наверх, проверить реакцию зрачков на свет, пульс на сонных артериях и так далее. То есть убедиться в том, наступила биологическая смерть, либо нет. Римские легионеры, надо отметить, прекрасно владели навыками оказания первой медицинской помощи. Они умели зашивать раны, они умели накладывать шины. И признаки биологической смерти они тоже прекрасно знали. Вот маленькая иллюстрация состояния медицины того времени. Достаточно сказать того, что 80% всего хирургического инструментария, который мы в медицине используем до сих пор, я не имею в виду высокотехнологическое какое-то оборудование, используется еще с тех времен, уже было известно тогда. И, ну, римскому центуриону, сотнику, ради как не гражданина Рима, который казнен очень презираемой, никчемной казнью, да? У него было глубочайшее презрение к казненному. И вот с этим презрением брать лестницу, подниматься наверх, смотреть, ну, ему было откровенно брезгливо. Поэтому он просто, не задумывая, взял копье и ударил, если исходить из изначального текста Евангелия, они были написаны на древнегреческом, в ребра. И написано: «Вытекла кровь и вода». И вот Иоанн это подчеркивает, он же очевидец, он все видел своими глазами, он описывает от первого лица все это глазами свидетеля, не в пересказе. Вот почему Иоанну так было важно, что ударили в ребра, что вытекла кровь и вода. Ударили в ребра, тут вполне объяснимо. Когда копье пробило мягкие ткани грудной стенки, то, безусловно, повредилась так называемая париетальная или иначе пристеночная плевра, то есть листик плевры, который покрывает изнутри нашу грудную клетку. Она настолько сильно снабжена нервными окончаниями, настолько густо они там расположены, что любое раздражение пристеночной плевры вызывает жуткую боль. Вот врачи все знают, видели своими глазами многократно, что когда, допустим, человек попадает в реанимацию, он находится без сознания, но по каким-то показаниям, да, ему необходимо сделать процедуру торакоцинтеза, то есть пробить иглой грудную стенку, войти в грудную полость, чтобы, допустим, откачать попавший туда воздух либо кровь, то вот когда эта игла, сами понимаете, что диаметр иглы намного тоньше, чем, намного меньше размера иглы, чем размеры копья, которые проткнуло бок, то человек, даже находясь в коме, его тело изгибается дугой. Настолько сильно идет болевой поток. Поэтому, конечно же, если бы Иисус Христос был просто без сознания, и ребро бы проткнуло ему, или бы пытался имитировать смерть, как некоторые утверждают исследователи, то пробитие ребром мягкой ткани грудной стенки вызывало бы настолько сильную боль, что человек не смог бы ее сдержать ни при каких условиях, даже в состоянии наркотического опьянения. Тело не дернулось, не вздрогнуло, вытекла кровь и вода. Если истекание крови, то в принципе понятно всем, то есть все понимают, что были повреждены мягкие ткани, там были повреждены, естественно, кровеносные сосуды, и поэтому вытекла кровь, то встает вопрос, а откуда взялась вода? И вот этот вопрос поставил в тупик очень многих исследователей. Вплоть до того, что появились версии, что у Иисуса Христа был гидроторакс, то есть вода в плевральной полости. Но так быстро она, во-первых, не собралась бы. Изначально-то он был еще на момент суда абсолютно физически здоров. Либо это кровь из полости перикарда. Но эти версии, они абсолютно несостоятельны, не выдерживают никакой критики, поверьте, с позиции фундаментальной медицины. Тогда стоит вопрос. Иоанн был неправ, так как вроде как в воде взяться неоткуда, да? То возникла версия, что Иоанн что-то не то написал. Какое-то у него было художественное преувеличение. Но если обратиться к первоначальному тексту Евангелия от Иоанна, то там обращает внимание то, что Иоанн для слова «воды» в своем тексте выбрал слово «гидра». А надо отметить, что древнегреческий язык, он очень богатый язык. И там только для слова «вода» было порядка 30 синонимов, которые повсеместно употреблялись. И вот почему из всего такого разнообразия синонимов Иоанн выбрал такое очень, казалось бы, приземленное слово «гидра». Ну, он мог написать «божественная вода», там еще как-то, да, возвышенно, поэтично, использует слово «гидра» именно. А все дело в том, что еще со времен Гиппократа, который жил уже за много столетий до казни Иисуса Христа, было известно, что в случае массивных травм, повреждений, кровь у человека и в мертвом теле может распасться на две части. Собственно говоря, кровь, как они называли, да, то есть сейчас бы мы называли эритроцитарный осадок, так, то есть красные кровеносные тельца сепарируются отдельно, а жидкая часть крови, которую мы сейчас называем плазмой либо лимфой, отдельно. А греки называли ее гидрой. Кстати говоря, вот отголоски этого в современной медицине до сих пор слышны. У нас есть такие термины: гидроперикард, жидкость в полости перикарда, гидроторакс, гидроэнцефалит и так далее. Но когда мы говорим гидроторакс, гидроэнцефалит, гидроперикард и так далее, мы же не подразумеваем, что именно вода, там, допустим, в полости сердечно-сосудистой, в плевральной полости, либо избыточное накопление воды в полости мозга, в полости черепа. Мы имеем в виду, что это пропотевание жидкой части крови, то есть лимф, по сути, плазма. Mm-hmm. Вот. И Иоанн использует именно это слово. Как, если посмотреть изначальный текст, то он использует два греческих слова, которые обозначают именно жидкую часть крови в медицине и клеточную часть крови. То есть он описывает, что кровь разделилась на две фракции. Возможно ли такое? Конечно, возможно. Есть так называемый десминированный внутрисосудистый синдром. Свертывание крови, да? ДВС-синдром, так называемый. При котором происходит еще при жизни человека, происходит, он там ряд фаз протекает, но две основные фазы можно выделить. В первую фазу происходит разделение крови на жидкую часть и клеточную часть, то есть происходит разделение, сепарация крови. А во вторую часть, если человек не погиб в первую, то наоборот, кровь становится крайне текучая, крайне жидкая и теряет способность к сворачиванию. И тогда кровь начинает течь из всех повреждений. Тотально и неукротимо, ее уже не остановить. Но 90% людей погибает именно в первую фазу ДВС-синдрома, так называемого, когда происходит вот именно эта сепарация крови. Спрашивается, а почему тогда должна была развиться сепарация крови у Иисуса Христа? Какие же у него были травмы? Но тут мы должны вспомнить, что непосредственно после суда Иисуса Христа сперва подвергли бичеванию и только потом уже распятию. Бичевание проводилось специальным ремнем для исполнения наказаний, так называемым флягелем, который переводится как язвящий бич, ужасающий бич. Что он собой представлял? Рукоятка и три хвоста кожаных, которые отходят от рукоятки. В конце каждого хвоста вплетался свинцовый шарик, а через каждые 10-12 сантиметров в каждый вот хвост вплетался еще кусочек кости заостренной.
Как же люди ужасные.
Да, поэтому и называли ужасающий, язвящий, ужасный бич, так? Потому что уже один удар таким бичом, да, приводил к невыразимым страданиям человека, которого подвергли этому наказанию. То есть получается, смотрите, один удар и сразу три полосы повреждений. Ширина каждой полосы примерно 0,5 сантиметра, да? Глубина повреждений примерно от 1 до 2 миллиметров. Ну и плюс не забываем, что дополнительные повреждения вот эти свинцовые шарики и костные фрагменты, которые вплетены в бич, так были? Римский закон не регулировал точное количество ударов по произволу судьи, да, наносилось. А вот по иудейскому обычаю не больше 40 ударов. Римляне в Иудее по мелочам не спорили с местными жителями, да, и придерживались их обычаев. Поэтому к месту исполнения наказаний приходил счетчик от храма, который считал количество ударов и на 39-м останавливал. Почему? 41 нельзя, а 39 можно. На случай, если один удар пропустил счетчик, да, поэтому на 39-м ударе останавливал. Вот смотри, 39 ударов, 3 хвоста. Удары наносились по задней поверхности спины, по боковым поверхностям спины, по ягодицам и по задней поверхности бедер. То есть вот после такого количества ударов мягкие ткани спины, поясницы были фактически разрушены. А кровотечения там особого не должно было быть, потому что повреждались только сосуды кожи и подкожно-жировой клетчатки. Подкожно-жировая клетчатка вообще практически не кровит. И вот после этого, да, когда мягкие ткани спины были фактически гомогенизированы от такого количества ударов, Иисуса Христа заставили еще нести крест на Голгофу. Но сам крест, конечно, ни один человек в таком состоянии унести не мог целиком. Кресты были разборные, поэтому, как правило, осужденному давали нести наиболее короткую поперечную перекладину. Но минимальный вес такой перекладины был 33-36 килограмм. То есть тоже достаточно большой вес, да, для человека, которого только что 39 раз ударили вот этим бичом треххвостка. Такое массивное потом пригвождение кресту. Кстати говоря, вот в чем еще особенность процедуры пригвождения, что осужденного либо привязывали, тут все понятно, так? Либо прибивали гвоздями. И вот практически на всех христианских иконах распятый изображается с гвоздями, пробитыми в ладони.
Ладони, да.
На самом деле ладони не пробивались, потому что при прибивании тела через ладони оно бы срывалось с креста под действием веса собственного. А пробивались лучезапястные суставы, здесь проходила тогда достаточно надежная фиксация, и человек уже с креста не спадал под таком фиксацией. Почему на иконах изображают иначе? Ну, тут, к счастью, после принятия христианства император Константин запретил во всей Римской империи распятие, и знания о том, как правильно его производить, к счастью, для людей были утрачены. Поэтому, ну вот, рисовали так, по представлению. Но это не снимает, скажем так, не то что художественное, я бы сказал, скажем так, религиозно-мистического смысла иконы, да? Ее сакрального значения. Неважно, где там нарисованы эти гвозди. Кровотечение при таком способе прибитие тела к кресту не наступало, потому что гвоздь вгонялся в так называемое пространство дисте, где нету крупных кровеносных сосудов и нету крупных нервных окончаний, поэтому кровотечение было только поверхностное из поврежденных участков кожи и подкожно-жировой клетчатки. И вот, возвращаясь назад к теме смерти наступившей, получается, что если мы анализируем с медицинской точки зрения текст Иоанна Богослова, что был удар копьем, никаких движений замечено не было тела, так? Из раны вытекла кровь и вода. Но именно в том понимании, да, что удар был не просто в бок копьем, а удар в ребрах, да, как пишет Иоанн, что именно вытекла кровяная масса и жидкая часть крови, гидра, да, Иоанн это подчеркивает. то получается, что вся клиническая картина распятия, она вся очень логична, она очень достоверно описана, так? И может иметь под собой, конечно, и имеет глубокое медицинское обоснование, да, в виде конкретной причины смерти. То есть Иоанну было крайне важно, как и для всех нас, подчеркнуть, что все-таки физическая смерть настала. Когда не был обморок, не было симуляции, что действительно Спаситель претерпел физическую смерть на кресте, да, его тело человеческое. Поэтому никаких сомнений, никаких оснований для того, чтобы подвергать какой-то критике достоверности описанной евангельской истории с позиции фундаментальной медицины, в принципе, нет.
А были разные версии?
Да, были версии. Были версии, что он просто потерял сознание, и сняли человека, находящегося без сознания, в оглушенном сознании, в коме, так? Но вот удар копьем полностью снимает все эти возражения. Была версия, что был гидроторакс, либо там умер от инфаркта миокарда с развитием разрыва сердечной сорочки. Но там ни по времени укладывается, ни по клинической картине, ни по направлению раннего канала, который должен был бы быть тогда, так, чтобы повредить сердце. И в любом случае там количество жидкости перикардиальной было бы минимально, 15-20 мл. Оно смешалось бы с кровью и стало бы... Тем более, что значительная часть перикардиальной жидкости в силу особенностей анатомии органов грудной полости осталась бы в грудной полости. То есть наружу практически ничего бы не вытекло. Была версия, что тромбоэмболии, Иисус Христос погиб. Но эта версия тогда не объясняет кровь и воду, так? И не объясняет его способность до конца говорить. Ведь он же до последнего говорил. Внятно, четко, членораздельно, понятно для окружающих, звуком, языком. Поэтому, конечно, и плюс вот свести к версии позиционной асфиксии, как должны были бы умирать все казненные, так, в стандартных условиях, скажем так, да, того времени, тоже не сходится, потому что, опять же, способность произношения слов, мы только на выдохе, да, смерть при позиционной асфиксии только на вдохе и более отсроченные по времени и прочее. Поэтому остальные версии, они как бы не совсем состоятельны, получается. Собственно говоря, что и вызывало критику, да, евангельской истории, что вот рассматривались только отдельно какая-то взятая версия, она критиковалась и доказывалась якобы, что с позиции медицины, физиологии, евангельская история, она несостоятельна. На самом деле она более чем подтверждается данными всей современной медицинской науки и практики.
Вот нам пишут очень интересные факты, ранее неизвестные мне тоже пишут. Конечно, слушать это сложно, как смотреть фильмы Мела Гибсона «Страсти Христовы». Но, наверное, это нужно.
Сама казнь была жестокой, да? И вот мы должны понять весь тот ужас, который претерпевали и казненный, какие муки он претерпевал, да, и люди, которые на это смотрели.
И увидеть, на что вот мы, люди, способны.
Да, крайняя жестокость.
Петр Викторович, вот вы упомянули, что Христос был сильным человеком, здоровым, сильным.
Да, абсолютно физически здоровым. Но я не говорил, что он был силач, там, гигантский, да, и прочее. Я имел в виду, что он физически здоров абсолютно. Но физическое здоровье подразумевает, что был, конечно, определенный уровень развития скелетной мускулатуры, да, то есть он был физически крепким мужчиной.
Ну, спрашивают, откуда вы все это знаете?
Ну, почитайте Евангелие, там все написано.
Хороший.
И возраст, и особенности телосложения, даже внешний вид там немного описан.
Хороший вопрос, как научиться такой безусловной любви, какая была у Спасителя. Отец Сергий, пожалуйста, давайте мы сейчас вот уже вас попросим подключиться.
Да, вот прослушав рассказ Эдуарда Викторовича, теперь многие из нас и не знали таких подробностей. Я знал какую-то часть, и тоже я много вот таких подробностей реалистичных услышав, такой, ну, достаточно в шоке пребываю, потому что священник произносит после чтения страстных Евангелий, 12 Евангелий, сегодня вечером будут читаться, в которых как раз повествуется предание на страдание, смерть Спасителя. И после этого, этой службы священник говорит такой отпуск: нас ради человек Христос страшные страдания претерпевший спасет и помилует нас. Вот это вот, это всегда после чтения Евангелий, действительно, эти слова, они вызывают такой глубокий трепет, но эти вот подробности, такие человеческие, физические, они заставляют совершенно по-другому взглянуть на то, какой же ужас на себя Господь взвалил. И он-то в своем всеведении, он же знал, что будет. Да? Вот он и Бог, и человек, и он молится в Гефсиманском саду, и он все это вот видит наперед. И по человечеству он и ужасается, и скорбит. Это реально, это реально страшно.
И получается, что вот эти слова, да, которые используются и в богослужении, и прочее, это не поэтическое. Это можно даже сказать, даже некоторое преуменьшение.
Они, по большому счету. Да, в богослужении все несколько с другим смыслом, с сакральным. Вот вы упоминали, что на иконах, неважно, где изображен крест, и католическое изображение распятия. Помните, у Достоевского есть в одном романе, один из героев говорит, смотрит на картину, на распятие, и говорит, да что ж там он...
Количество гвоздей считает.
Нет, он... Что с ума можно сойти от этих подробностей. Что-то в этом роде вот вылетело. Ну, неважно.
Эдуард Викторович, может быть, я тогда прочитаю сейчас еще вопрос. Бытует мнение, что если бы Иисуса не осудили на смертную казнь, то он все равно бы умер от того количества нанесенных ему плетьми повреждений от заражения крови.
Ну, это вопрос только предполагаемый. Скажем так, я как врач никогда не могу сказать, какой исход нашего лечения будет. Потому что я за свою многолетнюю практику видал, когда были минимальные шансы на благополучный исход, но человек выживал. И когда, казалось бы, при блестящих шансах на лечение, на выздоровление, человек умирал от заболевания. Поэтому все по воле Божией в конечном итоге.
Отец Сергий, ну, конечно, вот этот вопрос, он постоянно поднимается. Зачем все-таки нужны были вот эти страдания? Ну, Христос, Он Сын Божий. Может быть, можно было бы без страданий?
Ну да, Василий Великий об этом говорит, что если бы... что он говорит, что покаяние человека не выводит из естественного состояния, оно только прекращает грех. Если бы было только прегрешение, без последовавшего за ним тления человеческой природы, то тогда достаточно было бы покаяния. Но произошло-то гораздо больше, когда человек в раю согрешил. Что он сотворил? Он нарушил заповедь. Сказано было, не вкушай от древа, от этого. А он вкусил. Да и заметьте, что как удивительно, с древом связан грех, на древе умирает Спаситель. О. Так вот, здесь дело немножко в другом. Это не просто кто-то что-то сделал не так, ну, извините, и И восстанавливать ничего не надо. Ну и все удовольствовались извинениями и продолжили жить, как жили. Но произошло-то другое. Сатана, когда предлагает Адаму и Еве вкусить от древа жизни, от древа познания добра и зла, он же ему лжет, он говорит: вы вкусите и будете как боги, знающие добро и зло. При этом вы нарушите, конечно, заповедь Божию о том, что вкушать нельзя, нарушите, по сути, сотворите первый грех, сделаете зло, вот сами его сделаете. Вы теперь будете знать зло, потому что вы его сделали. Не просто видели, как кто-то творит, не просто видели сатану, да, и имеете представление о том, что это такое. Нет, сами сделали. А человек сам сделал зло. Он что, с Господом Богом остался связан? В Боге зла нет. Человек становится чужд Богу, отрывается от Бога. Он или с Богом, или без Бога. Это такой глубинный закон такой. Жизнь в единстве с Богом – это источник блаженства, да и, собственно, просто это жизнь. А отвержение его – это причина страданий и смерти. В Священном Писании так и говорится – сделанный грех рождает смерть. Вот человек избрал вот такой путь, вот такое свое бытие он избрал без Бога. И он обрек себя вот просто выбором этим, обрек себя согласно вот этому глубинному закону. Если ты с Богом, у тебя хорошо. Если ты без Бога, то ты в смерти. Он выбрал вот это вот, что он сходит в смерть. И он не может сам своими силами изменить себя самого. Не может. Вот он, понимаете, вот не может сам вернуться к Богу. Его греховное состояние становится чуждым Богу. Он не может к Богу просто приблизиться. Вот как бумага не может быть рядом с огнем, она сгорит и исчезнет. Вот в таком состоянии находился человек. Это не просто там Господь поставил ангела, да, херувима с огненным мечом, и никого он не пускает. Нет, это вот такая вот природная чуждость. Из этого состояния не мог, из состояния смерти человек сам выйти не мог. Смерть была закономерная и безвыходная. И когда мы говорим о спасении, то спасении Божьим человека, то мы неизбежно вот приходим к этому понятию искупления. И это искупление, его можно передать вот только через какие-то аналогии. Ну, кто-то говорит, что можно, ну, вот как раба, может выкупить другой свободный человек. Вот так вот Господь нас выкупил у смерти. Это можно вот в виде каких-то аналогий. Да, вот есть какое-то вот божественное правосудие, оно было оскорблено, его нужно было удовлетворить страданием человека, но человек своим страданием не мог удовлетворить это правосудие, потому что он сам по себе был грешный, а должен пострадать безгрешный. Но это все вот такие вот теории, которые глубины не передают. И ее вот, чтобы понять, как раз и нужно заглянуть вот туда, вглубь. Вот если ты с Богом, ты в благе, если ты без Бога, то ты в смерти. И когда Спаситель, Господь Иисус Христос, воплотившийся Бог и совершенный человек, проходит сквозь страдания и сквозь смерть и спускается туда, в ад, вдруг оказывается, что он, как человек, прошел этот путь закономерно, а как Бог не может быть там удержан, и он воскресает. То есть он сделал для человеческой природы, приняв ее на себя, прошел этот путь туда, но потому что он еще и Бог, он вышел оттуда, и наша природа с ним туда сошла и вышла. Вот этот вот закон соблюлся, да? Грех рождает смерть, человек должен умирать. И человек вроде бы сходит, но он, как Бог, воскресает. И человеческая природа имеет теперь другой вариант. Теперь мы можем к Богу восходить. Наша природа имеет туда дорогу. Господь Иисус Христос, в котором соединилась человеческая и божественная природа, Он вознес ее туда, все. Он связал обратно. Понимаете, человек сам связать себя с Богом не мог, а Бог себя с человеком связать смог. И вошел туда, обратно, где и должен был находиться человек. Вот так вот Господь нас освободил. Так получается тогда, что вот это искупление, оно начинается даже не на кресте, даже не в Гефсиманском саду, а прямо в тот момент, когда воплотился Спаситель.
Рождество.
Момент не Рождества, а Благовещения. Хронологически первый такой праздник, вот, связанный со Спасителем именно, он является Благовещением. То есть не так просто все наши праздники церковь совершает. Ну, как-то так.
Отец Сергий, ну, тут вот вопрос снова пришел, хотя, я думаю, ответ прозвучал, что страдания, возможно, были нужны, чтобы мы также не страдали в аду.
Страдание – это логический, понимаете, логическое заключение страдания и смерть того первого греха, когда человек сказал: «Я без Бога выбираю плод, вот я буду без Бога становиться Богом». Вот когда он выбрал, вот все вот это вот стало закономерным, неизбежным и обязательным. Без Бога нету жизни. Без Бога страдание и смерть. Так устроен человек, так сделан мир. Мы не имеем собственного бытия. Вот Господь, Он сам есть бытие, Он имеет свое собственное бытие. Человек своего собственного не имеет, он сотворенный.
Да. Отец Сергей, ну, конечно, несколько вопросов по поводу того, что мы сейчас в самоизоляции. Нужно ли все-таки приходить на причастие?
Да, это такой болезненный вопрос. У нас есть еще чуть-чуть совсем времени. И может быть, действительно болезненно покажется, что ах, нам кто-то запретил в храм ходить, какой кошмар, какое оскорбление наших религиозных чувств. Но ведь мы совсем не поэтому не идем в храм и даже вот на таких службах остаемся дома. Совсем не поэтому. Давайте вот вспомним притчу о 99 благополучных овцах и одной потерявшейся. Помните, Спаситель оставил их 99 и ушел искать одну. Мы всегда эту притчу рассматриваем. Ну, так должен добрый пастырь делать. Ну, так хорошо, Господь нас так любит, Он всех бросил и прибежал за нами, заблудшей овечкой. Вот. А на самом деле можно взглянуть еще иначе. А 99 сейчас процентов, которые от этого вируса могут вообще не пострадать и без симптомов переболеть, да? Они ради того 1%, который плохо переносит, чтобы не передавать, чтобы не заражать, чтобы концентрация была ниже, не такая огромная, ради этого берут на себя такой затвор и сидят, и лишаются службы, лишаются даже причастия, молятся дома. Ну, слава Богу, сейчас есть электронные средства, можем трансляцию и молиться дома, все-таки видя милые, дорогие стены храма. Вот. Но мы добровольно вот берем на себя эту, соблюдаем эту всю гигиену, там, руки, понимаешь, моем, все такое. Но именно потому, что мы из любви к другим ограничиваем себя. Да, поэтому это проверяется, есть у нас любовь, мы способны себя, в общем, любовь проявляется всегда. Мы себя ограничиваем ради того, чтобы другому что-то досталось. Ресурсы в мире ограничены. Мы постоянно за счет себя можем сделать что-то другому. Вот любовь так проявляется. Вот мы посмотрим, какие мы ученики Христовы. Любим мы ближних наших, этих 1% этот, одну овечку.
Отец Сергий, ну это вы сейчас очень убедительно сказали. Мы уже должны остановиться. Эдуард Викторович, благодарю вас.
Спасибо большое, Эдуард Викторович.
Спасибо. Отец Сергий, спасибо. Надеюсь, мы продолжим.
Бог.
Друзья, всего доброго, до следующей встречи.
До свидания.